Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Главная тема нашей программы. Ровно год остается до зимней Олимпиады в Сочи. Участницы группы «Pussy Riot» обратились в Европейский суд по правам человека. Российско-американские отношения, рекомендации правозащитников президенту США Бараку Обаме. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Адвокаты участниц группы «Pussy Riot» подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они требуют признать, что в России нарушались права их подзащитных на свободу слова, справедливый суд и достойное обращение. Сегодня же городской суд Березняков продолжает рассматривать жалобу Марии Алехиной, которая оспаривает дисциплинарные взыскания, наложенные на нее администрации Пермской колонии. Это уже шестой день рассмотрения жалобы. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, добрый день.
Здравствуйте. Да, городской суд Березняков сегодня уже шестой день рассматривает жалобу Марии Алехиной. Защитники и сторонники участницы группы «Pussy Riot» надеются, что сегодня суд наконец-то уже вынесет хоть какое-то решение. Мария Алехина считает, что администрация колонии номер 28, где она отбывает наказание, незаконно наложила на нее 4 дисциплинарных взыскания, 2 за поздний подъем и еще одно за попытку якобы незаконно передать письмо, и последнее взыскание за то, что на заседании дисциплинарной комиссии Алехина отказывается отвечать на вопросы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя. Сегодня заседание суда даже началось на час раньше, чем в предыдущие дни. Слово предоставили самой Марии Алехиной. Она пояснила, почему считает себя невиновной в нарушении этих порядков колонии. Она отвечала на вопросы, которые ей задавали участники процесса. Также она отказывалась отвечать на вопросы, ссылаясь на всю ту же 51-ю статью Конституции. Если говорить о том, что она говорила, то, в частности, Алехина указала на то, что на заседании дисциплинарной комиссии сотрудники колонии не давали ей высказываться, постоянно перебивали ее, не давали адвокату возможности ознакомиться с делом. Также Алехина говорила, что ее перевели в штрафной изолятор, где она в итоге якобы и проспала подъем. Этот перевод был провокацией на основе приказа из Москвы. Алехина также заявила, что собирается подавать жалобу в Европейский суд по правам человека и будет обжаловать условия содержания в колонии. Заседание в Березняках пока продолжается. Не исключено, что все-таки сегодня будет вынесено решение, потому что после того, как закончится допрос Марии Алехиной, стороны перейдут к прениям, после чего суд должен уйти на вынесение решения. Сегодня же стало известно, что адвокаты всех трех участниц группы «Pussy Riot» подали в Европейский суд по правам человека 355-страничную жалобу под названием «Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич против России». Авторы документа, адвокаты Ионка Грозев и Ирина Хрунова, считают, что в отношении девушек в России были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, по словам адвоката участниц группы «Pussy Riot» Ирины Хруновой, в первую очередь было нарушено право девушек на свободу слова.
Самое главное, наверное, мы жалуемся на нарушение статьи 10 на свободу слова, поскольку эта акция в Храме Христа Спасителя, она была исключительно политической акцией, она не была на ровном месте, она была как реакция на вмешательство патриарха в политическую деятельность. А именно, за некоторое время до акции патриарх встречался с кандидатом в президенты тогда Путиным и сказал, что он практически не сомневается в победе этого кандидата, и обсуждались планы там на будущее. То есть патриарх публично высказался относительно политической ситуации в стране и относительно выборов, что многими людьми было расценено исключительно как вмешательство в светскую политическую жизнь. Вот поэтому и была реакция.
Нарушения также касаются процесса над участницами группы «Pussy Riot», который шел летом прошлого года в Хамовническом суде, говорит Ирина Хрунова.
Мы жалуемся на нарушение статьи 6, и это право на справедливое судебное разбирательство. В первую очередь мы говорим о том, что стороне защиты не были предоставлены все те полномочия, которые были у стороны обвинения в ходе судебного разбирательства. Мы говорим о нарушении статьи 3, о том, что девушек возили в суд в автозаке без еды, без туалета, без надлежащего места, скажем так. Им не предоставлялась горячая еда в ходе судебного процесса. Они были лишены возможности полноценно спать и есть в те дни, когда им, наоборот, требовалась наибольшая концентрация, потому что в ходе суда надо доказывать свою невиновность, надо участвовать в процессе. Они были только и дело, что хотели есть, хотели спать, потому что сон у них был там 4-5 часов каждые сутки.
Говорила адвокат, участниц группы «Пусть Рает» Ирина Хрунова. Панк-молебен «Богородица Путина прогони» несколько девушек провели в феврале прошлого года в храме Христа Спасителя в Москве. Троих, Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, позднее приговорили к 2 годам лишения свободы за хулиганство и оскорбление чувств верующих. Сами участницы «Пусть Рает» настаивают на том, что их акция носит политический характер. В октябре Московский городской суд заменил наказание Екатерине Самуцевич на условное, а две девушки, Мария Алехина, отбывает наказание в Пермской колонии, Надежда Толоконникова сейчас отбывает наказание в колонии в Мордовии.
Спасибо, Наташа. Наталья Джампаладова была в прямом эфире. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Международный олимпийский комитет обеспечить тщательный мониторинг за соблюдением прав рабочих, занятых на олимпийских стройках. От России организация требует расследовать случаи злоупотреблений и вплотную заняться проблемой мигрантов, работающих в Сочи. Говорится об этом в докладе организации, который посвящен нарушениям прав трудовых мигрантов при подготовке олимпийских игр в Сочи. Подробнее в репортаже Динары Седдиковой.
Зимняя Олимпиада в Сочи откроется 7 февраля 2014 года. В подготовке к играм на строительство олимпийских объектов в городе занято десятки тысяч рабочих, среди них около 16 тысяч иностранные мигранты. Доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch «Олимпийские антирекорды. Эксплуатация трудовых мигрантов в ходе подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи» посвящен фактам нарушения их прав. Исследуя положение трудовых мигрантов в Сочи, специалисты Human Rights Watch опросили 67 рабочих, занятых на строительстве центрального стадиона, Олимпийской деревни и главного медиацентра, говорит специалист российского отделения организации Юлия Горбунова. Десятки из них пострадали от притеснения и эксплуатации, работая на ключевых олимпийских объектах. Трудовые договоры работникам не предоставляются. А среди самых частых злоупотреблений – невыплата зарплаты или большая задержка оплаты, чрезмерная продолжительность рабочего дня и плохие условия труда. В отличие от российских работников, иностранные трудовые мигранты, в основном это люди из Центральной Азии, Армении, Сербии или Украины, находятся в уязвимом положении. Они не знакомы с трудовым законодательством России, плохо знают русский язык, не могут обратиться за помощью в российские органы власти или правозащитные организации. Этим пользуются субподрядчики, говорит строитель из Таджикистана Фарух Миров. Из-за того, что мигранты не знакомы с правилами и законодательством, они обращаются к посредникам и субподрядчикам. Многие вообще ничего не знают о трудовых контрактах. Были случаи, когда посредники привозили их на олимпийские стройки, обещали зарплату. Проработав несколько месяцев, рабочие денег не получили, а найти подрядчика, который отвез их в Сочи, уже невозможно. Боясь депортации, говорится в докладе Human Rights Watch, мигранты вынуждены браться за низкооплачиваемую тяжелую работу. В основном они работают плотниками, сварщиками, слесарями. Разрешение на работу и паспорта наниматели отбирают, чтобы удержать людей в эксплуататорских условиях, говорится в докладе. Рабочие жаловались на то, что питание малокалорийно, не подходит для людей, занятых в строительстве. Что же касается жилья, в некоторых случаях в доме на одну семью с одним туалетом размещалось до 200 человек, говорит Юлия Горбунова. Протестуя против неподходящих условий труда, злоупотреблений, за требования зарплаты, строительные компании в качестве мести, как пишут правозащитники, сообщают властям о нелегальном статусе мигранта. Его выдворяют из страны. Стоит отметить, что в беседе с Human Rights Watch представители власти и работодатели все обвинения отрицали. Юлия Горбунова уверена, российские власти должны сделать все возможное, чтобы вернуть трудовым мигрантам их законные права. Одна из главных рекомендаций российским властям – исследовать каждый случай злоупотребления и нарушения прав мигрантов, когда конфискуют паспорта, когда им не предоставляют трудовые контракты. Для строительных компаний должны быть установлены минимальные стандарты, чтобы работникам не приходилось питаться малокалорийными продуктами плохого качества и жить в негигиеничных условиях. Должны существовать эффективные и достойные доступные механизмы для помощи и поддержки трудовых мигрантов. Эта работа не должна зависеть от миграционного статуса. Необходимо ликвидировать все существующие для трудовых мигрантов препятствия, чтобы узаконить их статус. Должен быть быстрый и легкий способ легализовать их нахождение в России. Сейчас всего этого нет. Human Rights Watch призывает российские власти положить конец злоупотреблениям в отношении трудовых мигрантов. Международный Олимпийский комитет, по мнению правозащитников, должен создать комитет по правам человека, который бы контролировал исполнение международных обязательств принимающей страной. К моменту выхода доклада Международной правозащитной организации Human Rights Watch Международный Олимпийский комитет уже обращал внимание российских властей на отдельные факты грубого нарушения прав мигрантов, но системного подхода к этой проблеме пока не наблюдается. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Американская правозащитная организация Freedom House призвала президента США Барака Обаму ужесточить политику в отношении России. Глава организации Дэвид Крэмер заявил о необходимости принять во внимание то, что с возвращением Владимира Путина на пост президента России в стране резко ухудшилась ситуация с демократией и правами человека. Участницы пан-группы Pussy Riot, осужденные на 2 года лишения свободы за акцию в московском храме Христа Спасителя, в среду направили жалобу в Европейский суд по правам человека. Как стало известно газете «Коммерсант», Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич требуют признать правительство России виновным в нарушении их права на свободу слова, справедливый суд, а также на достойное обращение. 11 российских правозащитных организаций направили в Европейский суд по правам человека жалобу на закон о некоммерческих организациях. Правозащитники считают, что требование регистрироваться в качестве иностранного агента тем НКО, которые финансируются в основном из-за рубежа, ущемляет их права на свободу объединения и свободу слова. В Москве неизвестный жестоко избил первого заместителя прокурора по Северо-Западному округу. Пострадавший госпитализирован. В Москве задержан ректор и соучредитель Института управления и права по подозрению в подготовке убийства другого соучредителя. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Одна из ведущих американских правозащитных организаций Freedom House обнародовала специальный доклад, посвященный будущему американо-российских отношений. Американские правозащитники призывают президента Обаму серьезно скорректировать его российскую стратегию и дают рекомендации, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Организация Freedom House пошла дальше традиционных призывов правозащитников к Белому дому и предложила администрации Обамы несколько принципиальных положений, на которых, по ее мнению, должна строиться российская стратегия Соединенных Штатов в ближайшие годы. Эксперты исходят в своих рекомендациях из вывода о том, что возвращение Владимира Путина в кресло президента повлекло самое резкое ухудшение ситуации с правами человека со времен краха Советского Союза. Больше того, они приходят к заключению, что до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти, Россия, скорее всего, будет не способна двигаться к демократии. Она не станет важным партнером в укреплении глобальной безопасности и стабильности. Вывод – стратегия перезагрузки провалилась. Белый дом должен держаться на дистанции от Кремля и взять на себя публичную критику автократических действий российской власти. Вот как ответил на мой вопрос о том, что является основным поводом для беспокойства, Дэвид Крэмер, глава организации Freedom House. То, что Запад вел себя слишком тихо, услужливо по отношению к российским властям. Администрация Обамы, например, отказалась от тактики увязывания важных вопросов двусторонних отношений с обеспечением прав человека в России. Тем самым Белый дом, на наш взгляд, дал зеленый свет Путину в его атаках на демократические свободы. Российскому президенту не приходилось беспокоиться о том, как эти акции отразятся на двусторонних отношениях, или на нем самом, или на его окружении. Представление Барака Обамы о том, что американо-российские отношения могут быть выигрышными для обеих сторон, совершенно чуждо Путину, который действует по принципу «победителю достается все». Сам президент Обама, на мой взгляд, должен изменить стиль отношений с Владимиром Путиным. Во время первых 2 лет президентства он уделил очень много времени утверждению своей стратегии перезагрузки, сотрудничеству с Дмитрием Медведевым. После возвращения в президентское кресло Владимира Путина, во время его кампании по подрыву гражданского общества в России, Барак Обама хранил полнейшее молчание. Мне кажется, что пришло время для президента США занять более ясную позицию. Какие шаги, как вы считаете, мог бы предпринять Белый дом?
Прежде всего, обеспечить строжайшее выполнение всех положений закона Магнитского. Это важный тест для Белого дома. В середине апреля должен появиться первый отчет администрации по этому закону, и он вызовет, конечно же, повышенный интерес. В качестве символического жеста президент Обама должен отказаться от поездки в Россию в ближайшее время. Я, честно говоря, считаю, что президенту стоит серьезно подумать, ехать ли ему на саммит Большой Двадцатки в Сочи в сентябре, после того, как президент Путин продемонстрировал пренебрежительное отношение к нему, отказавшись от участия в саммите Большой Восьмерки в Вашингтоне в прошлом году. Соединенные Штаты должны отказаться от поддержки российского членства в Организации экономического сотрудничества и развития. Мы поддерживали вступление России в ВТО, но положительных результатов этого шага пока не видно. Зато Москва уже говорит о том, что она не будет выполнять все правила и требования торговой организации. Но самое главное, мы обязаны возвысить голос, удерживая всеобщее внимание на беспрецедентном ухудшении ситуации с правами человека в России. Это худшая ситуация со времени распада Советского Союза. Пока невозможно сказать, как может выглядеть российская стратегия Барака Обамы в новый президентский срок. Скорее всего, заметное место в ней займут попытки дальнейшего сокращения ядерных арсеналов. Но если президент Обама даст понять, что он заинтересован лишь в ядерных сокращениях, это может еще более ухудшить ситуацию. Господин Крэмер, вы участвовали в формировании российской политики администрации Буша. Джордж Буш, несмотря ни на что, поддерживал теплые отношения с Владимиром Путиным вплоть до российско-грузинской войны. Резкое изменение тона отношений с Россией, к которому вы сейчас призываете Белый дом, наверняка будет крайне трудной задачей для президента. Да, этого будет нелегко добиться. Меня, впрочем, беспокоит то, что перемены в стратегии могут быть ошибочными. Согласно некоторым средствам информации, близким к администрации, Соединенные Штаты могут дистанцироваться от России, сотрудничая лишь в сфере безопасности. На мой взгляд, это неверный посыл. Я думаю, можно добиться немалого, если президент Обама возьмет на себя лидирующую роль в критике ситуации в России. Ничьи слова не возымеют эффекта, подобного словам президента. Если тревожные заявления будут исходить из уст госсекретаря, вице-президента, русские не воспримут их всерьез. Это был Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House.
Интервью с Дэвидом Крэмером записал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама рекомендовал на пост нового директора Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана. Сегодня в Сенате начнется обсуждение его кандидатуры. Каковы шансы, что она будет утверждена? Об этом расскажет наш нью-йоркский сотрудник Александр Сиротин.
Джон Бреннан, 1955 года рождения, многолетний сотрудник разведывательного управления, эксперт по борьбе с терроризмом, в совершенстве владеет арабским языком. Вот что говорит о нем специалист по вопросам национальной безопасности из Совета по американской внешней политике, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, редактор журнала National Review Online Джеймс Робинс. Джон Бреннан сейчас занимает пост заместителя советника президента по вопросам национальной безопасности и занимается проблемами борьбы с терроризмом. В этой области он работает уже много лет. Он также был кадровым сотрудником ЦРУ. Каковы его шансы на утверждение в новой должности? Это трудный вопрос. Не думаю, что он автоматически будет утвержден Сенатом. Ему предстоит ответить на целый ряд вопросов. В леволиберальных кругах захотят услышать, как он относится к жесткой технике дознания, которую применяли сотрудники Центрального разведывательного управления во времена президента Буша и которую в администрации президента Обамы называют пытками. Имеется в виду прежде всего имитация утопления – waterboarding. Джон Бреннан знал о применении таких методов и, по его собственным словам, был против waterboarding'а. Но ему трудно будет доказать это, поскольку материалы ЦРУ засекречены. Какова роль Бреннана в активизации использования беспилотников-дронов для уничтожения террористов? В нем видят одного из создателей программы дронов, и в этом есть для него как плюсы, так и минусы. Хотя программа в целом считается успешной, ее критикуют за то, что жертвами дронов становятся не только террористы, но и мирные жители. Есть и другие аргументы против этой программы. Кто именно против? Оба вопроса, и о методах дознания, и о дронах, поднимают представители либеральных кругов. Но в то же время они, скорее всего, пойдут навстречу президенту Обаме в его выборе. Консервативные круги могут выдвинуть возражения против кандидатуры Бреннана из-за его взглядов на радикальный ислам. Он положительно высказывался о радикальном исламе как религиозной философии, а не как идеологии терроризма. Критики Бреннана хотят услышать от него, где, по его мнению, проходит граница между терроризмом и исламизмом. Играл ли Бреннан какую-то роль в скандале, вызванном противоречивой реакцией членов администрации на нападение на американское консульство в ливийском городе Бенгази? Будет поднят и этот вопрос. Было ли нападение действительно вызвано антиисламским фильмом, выложенным на YouTube? Многие подозревают, что именно Бреннан — автор этой версии. Если Бреннан будет утвержден на посту директора ЦРУ, что может измениться в работе управления? Я полагаю, он будет делать все в соответствии с политикой президента Обамы. По характеру он сильно отличается от своего предшественника на этом посту генерала Петреуса. Бреннан будет гораздо теснее сотрудничать с президентом и выполнять его задания. Я не ожидаю особых изменений в работе разведывательного ведомства с приходом Бреннана. Некоторые считают, что ЦРУ как раз нуждается в серьезных реформах, но Джон Бреннан выбран не для этого. Так считает Джеймс Робинс, эксперт по вопросам национальной безопасности из Совета по американской внешней политике, редактор журнала National Review Online, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов. Президент Обама еще в 2008 году хотел назначить Бреннана директором ЦРУ, но Бреннан снял свою кандидатуру, когда подвергся критике за его заявление в поддержку жестких методов допроса, применявшихся против террористов во времена правления президента Буша. Тогда Обама назначил Бреннана своим помощником по вопросам внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. Этот пост не требовал одобрения Конгресса. На этом посту Джон Бреннан сыграл важную роль в разработке и проведении операции по уничтожению Усамы бен Ладена. Как считают многие американские эксперты, президент Обама пытается укрепить свою администрацию второго срока такими значимыми фигурами, как сенатор Джон Керри, новый госсекретарь, сенатор Чак Хейгл, кандидат на пост министра обороны, и Джон Бреннан, кандидат на пост директора ЦРУ. Многие американские политологи сходятся на том, что при всех сложностях, хотя и меньших, чем у такого кандидата, как Чак Хейгл, кандидатура Джона Бреннана будет одобрена законодателями, и он возглавит ЦРУ. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода», новости.
Американская правозащитная организация Freedom House призывает президента США Барака Обаму ужесточить политику в отношении России. Глава организации Дэвид Крэмер заявил о необходимости принять во внимание то, что с возвращением Владимира Путина на пост президента страны в стране резко ухудшилась ситуация с демократией и правами человека. Участница группы Pussy Riot, осужденные на 2 года лишения свободы за акцию в московском храме Христа Спасителя, в среду направили жалобу в Европейский суд по правам человека. 11 российских правозащитных организаций также направили в Европейский Европейский суд по правам человека жалобу на закон о некоммерческих организациях. Правозащитники считают, что требование регистрироваться в качестве иностранного агента тем НКО, которые финансируются в основном из-за рубежа, ущемляет их права на свободу объединения и свободу слова. В Москве задержан ректор и соучредитель Института управления и права по подозрению в подготовке убийства другого соучредителя. Районный суд Новосибирска приговорил к 11 годам лишения свободы лидера религиозной секты Ашрам Шамбалы Константина Руднева. Он признан виновным в изнасиловании, развратных действиях, попытках продавать наркотики. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Ну а мы возвращаемся в нашей программе. К одной из первых тем. Ровно год остается до открытия в Сочи 22-х зимних Олимпийских игр. По независимым оценкам, проведение Олимпиады и создание необходимой инфраструктуры обойдется более чем в 1,5 триллиона рублей. Это примерно 50 миллиардов долларов. Первоначально правительство России выделило на подготовку и проведение Олимпиады 2014 13 миллиардов. Для сравнения, бюджет предыдущих зимних Олимпийских игр в Ванкувере, указанный в канадской заявке, состоял 1 миллиард 600 миллионов. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
После предыдущей зимней Олимпиады в Ванкувере о результатах российской сборной не говорил только ленивый. Они были не просто плохими, а очень плохими. Прогнозы специалистов на предстоящие игры в Сочи выглядят более оптимистично. И здесь фактор «дома и стены помогают» должен сыграть не последнюю роль, считает заместитель главного редактора газеты «Советский спорт» Александр Зильберт.
Если говорить о медалях, то готовность, наверное, следует оценивать как хорошую. Потому что надо понимать, от чего отталкиваться. А отталкиваться, наверное, в данном случае все-таки нужно от провальнейшего выступления в Ванкувере на прошлой Олимпиаде, собственно, после которой и стал понятен весь размах того разгрома, который происходит в зимних видах спорта в нашей стране. И, собственно, были приняты очень мощные усилия, которые сейчас по многим направлениям, можно сказать, что увенчались успехом. Поскольку, вспомните, сколько у нас было медалей в Ванкувере, и сейчас, в принципе, при оптимистичном прогнозе, все-таки домашняя Олимпиада всегда это дает спортсменам дополнительную какую-то мотивацию, и дополнительные, собственно, медали всегда хозяевам достаются. И так вот, по оценкам, скажем так, того же советского спорта, 3 ванкуверских золота могут вполне превратиться в 11 золотых медалей сочинского образца. Мне кажется, что это очень хорошая конвертация за 4 года. И при этом нужно сказать, что далеко не по всем направлениям нам удалось улучшить ситуацию.
К Олимпийским играм готовятся не только спортсмены, но и спортивные сооружения. Чиновники Олимпийского комитета говорят, что для них Олимпиада уже началась, и на Олимпийских объектах Сочи уже проводятся серьезные спортивные состязания, которые проходят проверку не только на соответствие всем технологическим стандартам, но и на безопасность. В середине января на канатной дороге горнолыжного сочинского курорта «Роза Хутор» оказались заблокированы около 100 лыжников. Неприятная ситуация благополучно разрешилась без жертв и пострадавших, и, по мнению спортивного журналиста Александра Зильберта, своевременный урок пойдет впрок организаторам.
На горнолыжной трассе в Роза Хутор, в самом объемном, наверное, объекте нынешних Олимпийских игр сочинских и самом передовом объекте, поскольку он был сдан в эксплуатацию задолго до всяких сроков, с опережением их, все очень в порядке в большом, там уже есть гостиницы, в гостиницах можно жить, это в принципе, представляет собой настоящий горнолыжный курорт очень хорошего уровня. И, собственно, именно поэтому, и в том числе потому, что он включен в систему Олимпийских игр, есть очень много разного рода правил, которые не позволяют развиваться на сегодняшний день этому курорту так, как, может быть, он того хотел бы. К примеру, это правило по вырубке тех же самых деревьев. Соответственно, вот их оставили, одно очень старое дерево, оно просто-напросто под снежным покровом рухнуло, поскольку был огромный снегопад. Оно покатилось, задело какой-то веточкой канатную дорогу. Канатная дорога остановилась. И, в принципе, все хорошо, что хорошо заканчивается. Слава богу, что это произошло не на Олимпийских играх. Раз. Слава богу, что система безопасности курорта «Роза Хутор» сработала на пятерку. Была нештатная ситуация. Намотали на ус, взяли под контроль. Проверяют сейчас, какие еще деревья, не дай бог, могут упасть. Можно даже повернуть эту историю как какой-то некий позитивный момент в преддверии Олимпийских игр, что все сработало нормально, все хорошо закончилось, и мы сделали сделали вывод на будущее.
В середине января в Москве был убит криминальный авторитет Аслан Усаян, известный под именем Дед Хасан. После этого появилась информация, что строительство дорог для Сочинской Олимпиады осуществляли фирмы, подконтрольные Усаяну. Впрочем, криминальный аспект этого дела вряд ли скажется на имидже хозяев Олимпиады, считает известный политолог Марк Курнов.
На самом деле уже настолько имидж России как коррумпированной страны закрепился, что Дед Хасан или еще кто-то вряд ли что-то добавит. Я думаю, что ситуация с Магнитским куда более сильно повлияла на этот имидж, чем что бы то ни было еще.
Олимпиада – мероприятие доходное, но учитывая уровень коррупции в России и соседство с Сочи с неспокойным Северным Кавказом, ждать, что Олимпийские игры обернутся серьезной прибылью для государства, не приходится, считает Марк Курнов.
Да, об этом все говорят, хотя на самом деле каких бы то ни было таких данных, явно показывающих масштабы коррупции, нет, но можно просто предположить, что она, конечно, велика и, скорее всего, как на всяком большом проекте, очень велика. Ну, если даже там умудрились уворовать огромное количество миллионов, когда строили инфраструктуру для острова Русский, я думаю, что уж на Олимпиаде многократно все, кто мог, руки нагрели, поэтому это уже само по себе удорожает. А кроме того, вот еще тут, как правильно некоторые аналитики замечают, все-таки проблема Олимпиады – это проблема еще и стабильности на Кавказе. Для того, чтобы быть стабильным на Кавказе, нужно существенно вкачивать деньги еще в наши северокавказские элиты. Это такое вот косвенное тоже удорожание Олимпиады. Так что, честно говоря, мне не кажется, что это будет такой какой-то суперприбыльный проект. Дай бог, если что-нибудь там позитивного будет, но, конечно, коррупция и кавказский фактор таким дополнительным навеском стоимости на Олимпиаду давят, что это не будет с экономической точки зрения суперэффективным действием.
Олимпийские игры – событие не только спортивное, но и политическое. Не случайно на сессии МОК, где решается судьба столиц Олимпиады, приезжают руководители государств. По мнению политолога Марка Урнова, ожидания политических дивидендов от сочинских игр чрезмерно завышены.
Для власти оно, конечно, очень существенное политическое событие. Просто потому, что когда начинаются подобного рода большие соревнования, всегда повышается интерес к собственной стране, всегда повышается ее престиж, просто потому, что средства массовой информации активно рассказывают о том, что происходит, начинается вовлечение эмоциональное в соревнования, всплеск патриотизма, это всегда так бывает, и на этом фоне даже может в какой-то степени подняться и рейтинг власти. Другое дело, что это не стоит переоценивать, а что касается политического влияния на внешний мир, поднятие имиджа России, улучшение ее восприятия. Я не думаю, что здесь что-то сильно изменилось, просто потому что средства массовой информации других стран будут естественным образом освещать поведение своих спортсменов. Тут на долю России мало что позитивного выпадет. А с другой стороны, те процессы, которые сейчас происходят, начиная от антимагнитского закона и разного рода других крайне непопулярных на Западе и в среде думающей части общества у нас, они по негативному эффекту куда более сильнее, чем то, что может дать Олимпиада как такой вот положительный фактор в освещении России. Так что я думаю, что надежды на нее у власти большие, как на такой политический пиар, а закончится очень малым эффектом и очень временным.
Еще в 2010 году российские деловые СМИ отмечали, что Сочинская Олимпиада станет самой дорогостоящей в истории. На тот момент расходы России на подготовку к Олимпийским играм оценивались в 950 миллиардов рублей. В начале января появилась другая цифра. Всего на приготовление к Олимпиаде планируется израсходовать 1,5 триллиона рублей. Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжит тему наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. Считаете ли вы оправданными затраты на Олимпиаду в Сочи? Такой вопрос мы попросили задать в Петербурге нашего корреспондента Татьяну Вольскую.
Абсолютно не считаю. Знаете, логотип сделали в виде пилы распила. Ну, я считаю, что это распил денег. Поэтому я считаю неоправданными, что кто-то пилит деньги, которые можно было потратить на куда более полезные вещи. Зарплаты учителям, врачам и т.д. и т.п. Спортивные объекты тоже. Вот статья недавно была, где сколько можно было бы построить стадионов в каждом городе, бассейнов и так далее. Если все эти выкладки верны, то я с этим согласна. Я думаю, что большую часть денег, ушедших непонятно куда, мы даже и не узнаем, куда они ушли. Такое мое мнение.
Мне сложно сказать, я не считал там экономический эффект. Ну, вероятно, оправдан, потому что регион там будет развиваться, так или иначе. То, что там было, там в 90-х годах в Сочи, да, убитый край вообще просто напрочь. Это курортная зона, которая могла на такой высокий международный уровень. Сейчас поднимают, край развивается. Все равно воруют. Куда денемся? Воровали, воруют и будут воровать. У нас народ такой. А что касается региона, я считаю, что правильно. Там вот война с Абхазией была в свое время. Регион важный, они были связаны. И было все очень заброшено. И жилищное там хозяйство, и гостиничное. Ну, все, что было, вот остатки Советского Союза, все дожгли. И надо поднимать, считать, что правильно. Ну, зачем ехать в Турцию, да, сливать туда деньги наши? Или там в Египет, который там сейчас накрылся, там революция. Когда у нас под боком, собственно говоря, своя зона туристическая для всей страны. Курортная, очень хорошая. Так что все правильно.
Мы не думали на эту тему. У нас только забот. Каждая страна вкладывает деньги. Наверное, и нам нужно это сделать.
Ну, не с Олимпиады украдут, с другого места украдут. Ну, а от нас разве это зависит?
Как Путин решил, значит, да. Все правильно.
Неоправданно. Своруют, может быть, большую часть. Ну, там больше уничтожат, может быть. Никто же не знает точно.
Считаю оправданными, потому что это имидж страны. Замечательное событие.
Оправданным? Нет, конечно. Потому что воруют много там. Это по телевизору сказали, и все. За счет нас, наверное, все это строится. С каких денег берется? Потому что чувствуется, что зарплату не поднимают, ничего не поднимают. И поэтому за счет чего? Почему народу не поднимают, если продукты перед Новым годом уже в 2-3 раза повысились, пенсии не поднимают? Наверное, за счет этого неоправданное. Потому что мы от этого лучше не будем жить ни от Олимпиады, ни от чего. Это я точно могу сказать. Просто молодежь жалко, не устроиться никуда. Только одна торговля у нас. Купи-продай.
Ой, нет, конечно, тоже не считается оправданным. И потом, то что с ней делать, с этим все чем-то? Ну, кто там что будет? Кто заниматься? Откуда энергия? Нет, абсолютно неоправданно.
Ну, смотря с какой стороны. Ну, с одной стороны, считаю, что оправданно, потому что они нужны, вроде бы как Олимпиады. А с другой стороны, наверное, у России есть другие нужды, траты каких-то средств, помощи в улучшении жилищных проблем. Я считаю, что это первая на сегодняшний день проблема, потому что столько боремся за рождаемость, да, и за все. А, в принципе, люди не обеспечиваются жильем. То есть очень много россиян и даже коренных жителей того же города приходится квартиры снимать. Жилищный вопрос очень плохо решается. Я считаю, что лучше бы средства максимально направлялись туда. Я думаю, что, безусловно, будет кто-то обогащен за счет этого.
Конечно.
Это инвестиции в наше будущее. Развитие горнолыжного туризма, развитие спортивного комплекса в Сочи.
Раньше вся Швейцария, теперь в Сочи.
Последнее шикарно. Время в Сочи же там стали приезжать, просто не было оборудовано, ничего нормально. Стали приезжать сноубордисты и горнолыжники со всего мира. Я думаю, это очень хорошо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы оправданными затраты на Олимпиаду в Сочи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Более 50 государств участвовали в секретной программе ЦРУ по задержанию, допросам и заключению подозреваемых в терроризме. И об этом говорится в докладе, базирующейся в Нью-Йорке правозащитной организации Open Society. Доклад представляет собой самое детальное расследование этой программы, проведенное неправительственной организацией. Документ опубликован перед слушаниями в Сенате США по кандидатуре Джона Бреннана на пост главы ЦРУ. Бреннан, будучи в начале 2000-х годов главой Национального антитеррористического центра, имел к этой программе непосредственное отношение, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В докладе, подготовленном Open Society, рассказывается о судьбе 136 человек, которые были задержаны по подозрению в терроризме без предъявления официальных обвинений. Их тайно перевозили из страны в страну, против них применялись пытки, их права грубо нарушались, говорится в документе. Автор доклада Амрит Сингх считает, что все государства, которые так или иначе принимали участие в программе ЦРУ, несут ответственность за эти нарушения.
В докладе говорится, что 54 страны сотрудничали в той или иной степени. Сотрудничество могло заключаться в размещении на их территории секретных тюрем ЦРУ, задержании подозреваемых, переправке их с места на место, предоставлении разведывательных данных, которые помогли задержанию, и во многих других видах деятельности, делавших в целом эти страны частью глобальной сети по применению пыток.
По словам Сингх, свидетельства вовлеченности в программу ЦРУ найдены в 25 странах Европы, 14 азиатских и 13 африканских государствах, а также в Канаде и в Австралии. Среди тех стран, где располагались секретные тюрьмы ЦРУ, названы Афганистан и Румыния. Азербайджан, Босния, Хорватия, Чехия, Македония, Румыния и Узбекистан регулярно предоставляли свое воздушное пространство для пролета самолетов с задержанными подозреваемыми. Спецслужбы Азербайджана, Грузии, Ирана и Македонии сами проводили задержания, а потом передавали тех, кто считался причастным к терроризму, ЦРУ США. Чаще всего задержанные оказывались в Египте, Сирии и Иордании. Самые жестокие пытки применялись в Пакистане и Афганистане. Амрит Сингх уверена, что США и другие страны должны открыто признать совершенные нарушения и возместить нанесенный ущерб жертвам программы ЦРУ.
Это вопрос законности и моральный долг. Это обязанность Соединенных Штатов и всех их партнеров раскрыть правду о том, что они сделали, возместить ущерб за совершенные нарушения прав человека. Это важно не только с точки зрения совершения правосудия, но и для того, чтобы такое не повторилось вновь.
Секретные операции ЦРУ стали предметом горячих дискуссий в США. Представители администрации Джорджа Буша-младшего, находившиеся у власти во время террористических нападений на Соединенные Штаты 11 сентября 2011 года, настаивают, что действия ЦРУ предотвратили новые теракты против Америки. Нынешний президент США Барак Обама, заняв пост главы американского государства, запретил использование так называемых «жестких методов допроса», однако отказался санкционировать создание специальной комиссии, которая расследовала бы применение этой практики. В четверг, 7 февраля, в Сенате США начнутся слушания по кандидатуре Джона Бреннана на должность директора ЦРУ. При администрации Буша-младшего Бреннан был главой Национального центра по борьбе с терроризмом, существующим при Центральном разведывательном управлении. Бреннан не раз выступал в качестве защитника, применявшейся в ЦРУ практики захвата и переправки в США подозреваемых в терроризме и перевода их в другие страны. Вот фрагмент его выступления на телеканале PBS в 2005 году.
Я думаю, это совершенно необходимый метод. В течение последних 10 лет я близко сталкивался с применяемой правительством США практикой и могу сказать, что она была очень успешной с точки зрения получения разведывательной информации, которая помогала спасать жизни.
В последнее время Бреннан несколько дистанцировался от политики, проводившейся при Буше, отметив в частности, что никогда не поддерживал практику допроса, в соответствии с которой голову допрашиваемого опускали ненадолго в воду, чтобы добиться от него ответов на поставленные вопросы. Эту практику правозащитные организации рассматривают как пытку. Конгресс США провел собственное расследование действий ЦРУ после 11 сентября, однако его результаты засекречены. Как ожидается, публикация доклада Open Space возобновит дискуссию по этой теме как в самих Соединенных Штатах, так и в других странах, которые в докладе упоминаются. Еще одна применяемая правительством США практика использования беспилотных самолетов для атак на предполагаемые базы боевиков Аль-Каиды вызывает в США горячие споры. Представитель Белого дома Джеймс Карни заявил, что беспилотники применяются в соответствии с американскими законами.
Мы наносим удары, поскольку они необходимы, чтобы уменьшить угрожающие нам сейчас опасности, предупредить заговоры и нападения в будущем и спасти жизни американцев. Эти удары законны, они соответствуют этическим нормам и здравому смыслу.
Карни отметил, что Конгресс санкционировал применение, цитата, «всей необходимой военной силы для борьбы с Аль-Каидой». 5 февраля телеканал NBC сообщил, что высокопоставленные государственные чиновники в соответствии с решением Министерства юстиции получили право отдавать распоряжение о ликвидации подозреваемых в терроризме, в том числе и американских граждан, даже в тех случаях, когда нет информации о готовящемся в ближайшем будущем террористическом нападении. Критики такого решения считают, что подобная практика противоречит конституционному праву американцев на юридическую защиту, может привести к грубым нарушениям прав человека. Чаще всего США применяют беспилотники в Пакистане, Йемене, а также в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки. Как ожидается, программа использования беспилотных самолетов будет обсуждаться и в ходе слушаний по кандидатуре Джона Бреннона на пост директора ЦРУ. Бреннон считается одним из главных создателей этой программы, а при администрации Обамы использование беспилотников значительно участилось. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
С 7 по 17 февраля в Берлине будет проходить традиционный, 63-й по счету, международный кинофестиваль «Берлинале». Как и всегда, в нем несколько конкурсных программ, а главный приз – «Золотой медведь». Напомню, что медведь – это символ германской столицы. С подробностями Юрий Векслер.
Обладатели некоторых призов фестиваля, однако, известны заранее. Присуждаемый за вклад в кинематограф специальный приз «Берлинская камера» будет вручен актрисе и режиссеру Изабелле Расселлини и пионеру гейского фильма и движения в Германии Роза фон Праунхайм. Эти призы вручат все же на церемонии закрытия. А вот вне фестивальная, но связанная с ним традиции премия «Золотая камера» всегда вручается до фестиваля и уже в 48-й раз. Премия была учреждена журналом издательства Шпрингера «Хёрцу», и в прошедшую субботу эти трофеи были вручены. Причем лауреаты – традиционно звезды, и звездопад на Берлинале на этот раз один из самых ярких. В номинации «За сумму достижений в киноискусстве» «Золотой камерой» награжден Аль Пачино, лучшей актрисой года по версии премии стала Сигурни Уивер, а лучшим актером – представитель Великобритании Клайв Оуэн. Что касается звезд, которыми Берлин не удивишь – то, как говорится, продолжение следует. На самом фестивале, конечно. О его особенностях говорит хозяин праздника кино, директор фестиваля Дитер Кослик. В его приветственном тексте главное слово «реальность». Конечно, в тех 400 фильмах, которые мы показываем, представлены различнейшие реальности. Но бывает, когда фильм догоняет самую что ни на есть свежую реальность, которая только что даже обсуждалась в нашем Бундестаге. Я имею в виду фрекинг, один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. Этот метод гидроразрыва пласта, который в США применяется уже более 50 лет, позволяет добывать газ с большой глубины и делать это буквально везде, на любой поляне. Но метод наносит страшный вред окружающей среде, по крайней мере в американском варианте. И вот в нашей конкурсной программе, как по заказу, новый фильм Гаса Ван Сента-младшего «Страна обетованная» с Мэттом Дэймоном в главной роли. Этот фильм смотрится комментарием к идущей у нас дискуссии. Важная особенность в программах этого года, что мы видим на экране множество различных людей, задетых мировым кризисом, пострадавших от него. И это не картины типа «Уолл-стрит» или «Уолл-стрит-2». Мы видим наших близких соседей, живущих в часе или нескольких часах полета от Берлина. Видим их ставшими еще беднее, хотя они и до этого были не из богатых. Когда мы видим это воочию на экране, то не сразу верится, что это реальность. Хочется полететь туда и убедиться в этом, например, в Испанию или в Грецию, где люди сами до сих пор не могут прийти в себя и понять, как такое могло с ними случиться. Другая часть программы – фильмы молодых независимых кинематографистов. Эти картины сделаны энергетически мощно и страстно, они игнорируют старые системы и ищут новые пути из кризисного состояния мира. В конкурсной программе этого года 5 картин из бывших соцстран. Что общего в этих фильмах? Говорит Дитер Кослик. Общего много. Интересно, что и наше недавнее прошлое с двумя Германиями тоже часть этой проблематики. Несколько сюжетов. Румынская картина Колина Нетцера «Поза ребенка» рассказывает о ДТП, виновником которого становится сын состоятельных родителей из бывшей номенклатуры. И мать пытается активизировать старые связи, чтобы спасти сына от тюрьмы. Казахский фильм Эмира Байгазина «Уроки гармонии» – это дебют режиссера, пристально и жестко рассматривает и показывает возникновение насилия в этом посткоммунистическом обществе, которое и управляется насилием, начиная со школьной детской мафии. Посмотревшие фильм должны по замыслу автора понять, что жестокость не часть этой системы, а сама система. Режиссеру удается глубоко погрузить нас в обстоятельства, и это все красиво снято, если слово «красиво» вообще применимо в показе такой реальности. Скажу лучше, что от работы оператора захватывает дух.
В
программе есть и два немецких фильма, что бывает нечасто. Новостью также является то, что действие этих картин происходит не в Германии. События одного фильма «Золото» происходят в Канаде, а действие другой картины разворачивается в Южной Африке. Кстати, на нынешнем фестивале в конкурсе есть также и российская картина Бориса Хлебникова с оптимистическим названием «Долгая счастливая жизнь». Следует сказать, что фестиваль Берлинале немыслим без политики и политического кино. Эту традиционную составляющую воплощает иранский конкурсный фильм «Закрытый занавес», преследуемого в Иране за политические убеждения режиссера Джафара Панахи. Он получал уже в Берлине в 2006 году «Серебряного медведя» за картину «Офсайд». 2 года назад режиссер был приглашен в жюри Берлинале, и его тогда не выпустили из страны. Но будем надеяться, как говорит директор берлинского кинофестиваля Берлинале Дитер Кослик. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
В завершение программы о спортивных событиях. Накануне сборная России по футболу провела свой первый матч в этом году. Это была товарищеская игра против сборной Исландии. Проходила она на стадионе испанского города Марбелья и началась довольно поздно по московскому времени, в 23:30. О том, как проходил матч и какие впечатления остались от игры, я спрашиваю нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, добрый день.
Добрый день. Сборная России выиграла со счетом 2-0 свой первый официальный, вернее, товарищеский матч в новом 2013 году. Надо сказать, что ожидали от этого матча, что Фабио Капелло будет использовать много молодых игроков, тем более с учетом того, что московская «Динамо» не отпустила 3 своих представителей на эту встречу. Но, тем не менее, состав изначальный у сборной был достаточно традиционный. Зенитовцы в количестве 7, по-моему, человек или чуть меньше. По крайней мере, не было таких ярко выраженных дебютных имен, кроме, может быть, Олега Ещенко на левом фланге обороны. Обращаю внимание, что играли футболисты из Анжи, их было 2 в стартовом составе, а потом во втором тайме одновременно 4, да еще и Зыркова заменили после первого тайма, такого, что представительство Анжи было весьма высоко, ни Спартака, ни Рубина в таком количестве представителей сборной нет. Игра была достаточно скучной, и сборная России, конечно, не показала того футбола, который от нее всегда ждут болельщики. Во всяком случае, в такое время, наверное, было смешно этого ждать. Но стоит отметить, что соперник был не такого класса, и победить его российская сборная могла и достаточно легко, не напрягаясь. Мячи забили Роман Широков и дебютант сборной России, игрок Анжи Олег Шатов. И, в общем, достаточно хорошо они выглядели в эти моменты, хотя первый гол был забит после очевидной и даже не одной ошибки соперника. Теперь думается, что Фабио Капелло не сделал того, что обещал, то есть не попробовал в деле каких-то очевидных дебютантов, таковых было несколько человек, могли принять участие в игре 2 представителя грузинского «Терека», но, в общем-то, этого не случилось. Сборная России сыграла относительно уверенно, хотя, еще раз повторяю, с такой большой уверенности в ее игре не было. Нельзя сказать, что они переиграли соперника полностью, хотя по классу, конечно же, его превосходили. Стоит ли играть такие матчи с соперником такого класса? Не знаю, это вопрос спорный. Но, во всяком случае, победа есть, и очередная победа Фабио Капелло, который пока на своем посту выступает достаточно уверенно.
У трансляции из Марбельи был серьезный соперник. Российское телевидение показывало также матч в Лондоне, Англия-Бразилия. Этот матч, наверное, был гораздо интереснее, и много зрителей, может быть, ушли на эту игру после того, как она началась.
Ну, безусловно. Во-первых, это был первый матч впервые за 23 года. Сборная Англии обыграла бразильцев со счетом 2-1. Завершился вчерашний матч. Хотя у бразильцев было некоторое преимущество в игре, и в первом тайме, например, Рональдини не забил пенальти, а потом не смог добить мяч, отскочивший от английского вратаря. Это был очень яркий момент. Но англичане свое дело сделали, победив 2-1. Это был первый матч после длительного перерыва Луиса Фелипе Скалари, бразильского тренера, который в свое время возглавлял бразильцев и привел их к победе на чемпионате мира. Безусловно, игра это была куда ярче и куда интереснее, чем российские матчи. И даже скажу, что два комментатора российского матча на канале Sportbox, это интернет-канал российского телевидения, они регулярно освещали ход игры Англия-Бразилия и говорили, а вот тот матч, конечно, был интереснее, а вот там происходит тот-то. То есть отвлекались, собственно, от игры сборной России. Это было очень показательно.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о товарищеских матчах накануне прошедших в Европе. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас ее вели за режиссерским пультом Наталья Гуреева, микрофона Михаил Соленков. Всего доброго.
Есть очень хорошие современные инструменты, им вполне можно играть на них. Есть очень прекрасные экземпляры Страдивари, которые могут не звучать совершенно.
В «Поверх барьеров» знаменитые музыканты о своих музыкальных инструментах.
Для меня игра на скрипке не кончается там, где начинается красивый звук. Для меня красивый звук – это только одна из многих возможностей для выразительности.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.